Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. Вы в черном вигваме, в пространстве, где нет времени и где нет самого пространства. Все, что происходит в вигваме, остается вигвами.
Здесь нет имен,
дат,
сомнений.
Может быть, только сомнений есть. Что, Влад, что находится по ту сторону вигвама?
Изнанка.
Чего?
Вигвама.
А вигвам какой формы?
Ты знаешь, твои вопросы подразумевает, что у меня есть глаза, которыми я могу трогать, обозревать, прикасаться, сливаться с какими-то формами, с какими-то смыслами, вместо того, чтобы их есть, вместо того, чтобы ими быть, ты предлагаешь мне отодвинуться.
Я предполагаю, что есть проявленный мир и мир непроявленный. Мир обозреваемый и мир необъятный. Подобно тому, как древнегреческие сюжеты предлагают нам слепоту как форму зрячести, а зрение как форму слепоты. Поэтому, находясь в иллюзии вигвама, из которой проявленный мир кажется очевидным, а непроявленный кажется невидимым, все в некотором смысле переворачивается.
Ты знаешь, в центре вигвама всегда горит огонь, который необходимо поддерживать. При этом этот огонь нужен не для того, чтобы смотреть на него, но для того, чтобы соединять землю с небом. Угу. И примерно то же самое происходит с реальным проявленным миром, когда мы вместо того, чтобы чувствовать тепло, чувствовать связь эту небо с землей, мы начинаем пытаться передать друг другу образы. Эти образы неизбежно иллюзорны. И вспоминая древнего царя, эта иллюзия пугает нас и волнует. Иллюзия того, что глаза могут больше, чем наше сердце. Сегодня хочется об этом поговорить.
Мне пришла мысль, что суета возможна только на горизонтали. Когда мы говорим о вертикальном движении, например, о движении дыма, суеты там быть не может. Суета возможна там, где есть пространство для маневра. И там-то и рождается, мне кажется, слепота. Чем шире и обозримее поле, тем больше во мне тревоги и суеты.
Это не просто про вертикаль разговор, потому что вертикаль возможна только если есть отверстие в небо. Иначе дым застилает все пространство вигвама. Ты слепнешь, ты плачешь и начинаешь метаться в поисках выхода. Мне кажется, это не просто про горизонталь-вертикаль, но про это самое отверстие, в котором видно небо.
То есть вигвам все-таки, если вернуться за границы этой части разговора к началу, получается, что то, что за границами вигвама, там, где возможно движение, ведь в вигваме ничто не движется, и происходит суета. Вигвам – это место без пространства. И подобно тому, как китаец, сидящий на берегу реки, ждет, как проплывет труп его врага, точно так же сидящий в вигваме может спокойно обозревать весь мир, не выходя в него.
В этом смысле вигвам – это не место без пространства, это место, где рождается пространство. Это точка пересечения абсцисс и ординат. Точка, от которой все отсчитывается. И мы погружаемся в это пространство ровно для того, чтобы увидеть, как мы возвращаемся всегда к себе.
Я думаю о слепоте и зрячести. мне приходит образ третьего глаза. В какой момент у человека открывается тот самый третий глаз, находящийся в центре лба? Это щель. Внутри каждого человека есть третий глаз. Мы часто проявляем его, испытывая интуицию. И третий глаз открывается тогда, когда энергия, поступающая в наши два других отверстия глазных, перестает быть направлена только в них. То есть третий глаз открывается только тогда, когда мы закрываем эти два глаза, когда мы перестаем мир воспринимать только через вот эти отверстия. Это некая такая дуальность бытия. Мир проявленный кажется нам избыточным, он кажется нам абсолютным. И только тогда, когда мы закрываем глаза, погружаясь в медитативное пространство или в абсолютную темноту, подобно тому, как, закрыв глаза и надавив на них, мы начинаем видеть фосфены, то есть что-то, что в реальности мы бы не увидели, если бы мы держали их открытыми, точно так же появляются некие мыслеформы. Я думаю, что все мантики, то есть все способы предугадывания будущего, там, геомантия, некромантия и так далее, они все как раз-таки оперирует вот этим пространством. Пространством, которое открывается только когда ты начинаешь входить в лес, потому что со стороны это просто толпа деревьев. Вот такие образы.
Я думаю, об искусстве как неком несовершенном, необязательном, без гарантий способе заменить этот третий глаз. Я смотрящий на мир через видоискатель или опосредуя собственный взгляд камерой своего устройства, я выполняю как будто только половину условий. Я перестаю видеть своими глазами, но я ставлю фильтр между собой, прослойку между собой и той энергией, которая может входить в меня.
Мне кажется, ты говоришь о свойствах непроявленного мира. С одной стороны, о нем принято говорить как о мире, стремящемся к тому, чтобы скрыться от наших глаз. Некое потустороннее пространство, не желающее быть замеченным, увиденным и открывающимся только тому, кто готов его увидеть. Но говоря о видоискателе, говоря о любом измененном в взгляде на мир, да, мы внезапно получаем невероятный сгусток бытия. О чем я говорю? Так создается документальный кинематограф, когда внезапно в оптический прицел начинает попадать бытие, как будто бы оно хочет быть замеченным. Подмечаются детали, люди внезапно начинают говорить другими языками. Человек преображается, подобно тому, как попадает на сцену и играет некую роль. Нечто раскрывается, какой-то внутренний голос, как у поэта, который в обычной жизни может совершенно спокойно есть раков, пить шампанское или стоять в очереди, внезапно начинает говорить языком ангельским, и нас так пугает, и в некотором смысле нам хочется запретить себе мысль о том, что человек может быть таким разным, и поэтому мы идеализируем художников. Мы говорим, что если они были такими в искусстве, значит, они такими же были и в реальности. Но я полагаю...
Это значит всего лишь то, что они построили в своем сознании вигвам. Да, место, где происходит событие. Это серьезный вопрос. Где происходит событие? В реальном ли мире? Или там они только проявляются? Эти ангельские голоса, ангельские языки в нас ли звучат? Или мы вдруг начинаем их слышать, потому что весь мир полон ими? И говоря о видоискателе, камеры, которая пытается повторить мир, да, и тем самым его как-то разыгрывает. Можно говорить, например, об охотнике и его соколе, чьими глазами пользуется охотник для того, чтобы ловить дичь, недоступную собственному зрению. Тогда этот сокол или этот пес является тотемом, и любой охотник вам скажет, что без своей собаки, без своего сокола, без своего, как без рук буквально. И кто из них охотник? Это неправильный вопрос. Они вместе являются охотником. Человек соединяется со зверем. Сейчас человек соединяется с техникой.
Это похоже на историю, человека-стрелы, который перемещался через пространство. И то ли он выпускал стрелу, то ли он был стрелой, но на самом деле он и стрела были одним и тем же, одним общим образом. И тотемы, которые мы находим, ставленные нам еще с неолитических времен по всему миру, мне кажется, вводят нас в заблуждение, нас, современных существ. Потому что когда мы смотрим на каменные изваяния, которому 7, 8, 10 тысяч лет, да даже 1000, 2, 3, мы видим в нем объект, созданный человеческими руками, ну, похожий на любой инструмент, похожий на любой информационный столб. Вот этот тотем. Но этот тотем, который, например, на территории Хакасии называется мангиры, эти тотемы обладают как раз-таки той амбивалентностью проявленного и непроявленного. С одной стороны, это проявленный образ некой божественной силы, которая защищает кочевое племя, которая помогает ему, оберегает, которая кормит его, поит. С другой стороны, это непроявленная сущность. Именно ей поклоняются. Мне кажется, что мы разделили мир на внешний и внутренний и из-за этого ослепли.
Мы не просто его разделили, мы скорее перестали видеть, как они сходятся в божественном союзе. Потому что чем отличается от мингиров, например, пограничный столб, стоящий в глухом лесу, где даже волк пробежит раз в две недели.
Или от верстовых столбов.
Они обозначают как раз невидимое тело империи, невидимое тело коллектива, который также кормит, поит, защищает и приходит к нам во снах.
То есть в верстовом столбе или в столбе с информацией о ближайшем населенном пункте мы видим информационную точку, но не тело.
Мы видим буквально станцию связи. Да? Другой вопрос, можем ли мы в этом увидеть ее?
Мы видим станцию связи с картой.
Карта всего лишь отображение этого тела.
Да, я и говорю, то есть это навигация.
Древний Рим не разрушен. Древний Рим жив своими дорогами, амфитеатрами, в которых до сих пор проводятся таинства, в которых люди поют, в которые люди покупают билеты. И мы удивляемся, попадая в столицы империи. Удивляемся тому, как люди могут не замечать полноту камней вокруг себя.
Мне приходит в голову черный камень Каабы, священный камень мусульманского мира, которым стекаются паломники со всего света. Камень, который обладает всей полнотой смысла, о котором мы говорим. Он является больше, чем
он буквально объект. Поляризует пространство, оказываясь в дорогих восточных отелях по всему арабскому полуострову. Ты видишь не только пути эвакуации, как дань современности. Ты видишь стрелку, наклеенную на потолке. Зеленую стрелку, которая указывает на Каабу.
Ага.
Все пространство разграфлено.
Да.
И если этого внутреннего компаса ты сам в себе не видишь, пространство подскажет. Если пространству ты не доверяешь, где ты?
Вот в чем разница. Когда мы говорим про мингиры, про лингамы или про черный камень Каабы, мы говорим о точке схода, о точке сборки, да, о некотором центре притяжения. Сегодня, когда мы видим верстовые столбы в виде навигационных стрелок и так далее, мы не смотрим на них как на точку, как на направление к точке сборки.
До тех пор, пока не потеряемся. Это тоже важный элемент, мне кажется, что мы настолько доверились карте, что перестали помнить, как она связывается с реальностью.
Я расскажу одну историю. Однажды я был в походе в гористой стране. У нас были бумажные карты. Дело в том, что до нас, до нашей группы, никто не путешествовал, никто не отправился в поход по этим территориям. И не было точных карт. Это были приблизительные карты. Мы набирали высоту около 2 суток. И карты беспощадно лгали нам. То место, где карты говорили о 2 часах перехода, мы шли 10 часов перехода. Те места, где карты обещали нам водопой, водопоя не было. У нас не было никакой возможности побороть эти карты. Все, что мы могли делать, это идти дальше. Фактически, мы прописывали новую карту. И это состояние человека, заброшенного в мир без гарантий, конечно же, внезапно потерявшегося человека, да, конечно же, поднимало лично во мне ощущение какое-то чувство необъятных сил, обнаружения этих сил. Оказывается, что без воды я могу прожить довольно долго. Оказывается, что я готов идти 8 часов до точки, к которой я хочу дойти, хотя
мне обещали
2 часа.
Потому что, возможно, впервые в жизни ты идешь туда, куда тебе надо.
На самом деле у тебя нету никакого выбора. Мне кажется, это очень похоже на нашу жизнь. Нас так часто выводят непредполагаемые обстоятельства из себя. Не к этому мы себя готовили, говорим мы, но на деле территория твоей жизни, да, твой путь, он другим быть и не мог, и ты это понимаешь, потому что те события, которые сейчас тебя беспокоят, взяли свое начало задолго до этого. Как, например, заболевание, с которым я могу встретиться, оно возникло не сегодня, уже несколько дней, несколько лет, допустим, да, я шел к этой точке, чтобы его обнаружить. И вот это ощущение принятия, от безысходности принятия, конечно же, дает некое понимание о человеке за границами вигвама. И, конечно же, если не успокоиться и не принять эту безысходность и непредсказуемость, мы стремимся к саморазрушению.
Пойми себя, если сможешь.
Удивительно, что над вигвамом всегда простирается ночь. Это состояние, когда тени начинают образовывать новые смыслы, когда ты цепляешься за любые отрывки света, когда растения на подоконнике внезапно начинают обретать антропоморфность, когда твое состояние бодрствования в темноте вдруг напоминает тебе состояние болезненности ребенка, смотрящего в узоры на обоях и находящего в них какие-то мандальные узоры, рисунки, углубления. Возможно, меня в детстве узоры на обоях излечивали куда интенсивнее, чем лекарства, которые мне приносили родители.
У этих узоров есть еще свойство поглощения времени. Сколько минут зашито нами в них в детстве, сколько раз выходил этот олень из-за леса, который находится с ним в одной плоскости. Эти ковры, эти обои, такое же пространство, без пространства, имеющее внутренний сюжет, которому некуда развернуться, кроме как в твою психику. То, что ты сказал ранее про приблизительные карты, мне кажется, приблизительные карты – это самые точные карты, потому что впервые карта становится картой, когда мне необходимо ее сверить с собой, сверить с местностью, когда у меня есть надежда и есть разочарование. Если мы ходим по карте, которая не врет, мы не пользуемся зрением. Мы как слепые движемся по аэропорту Медиоланума, на которому 2000 лет спустя проведены широкие желтые линии для слепых людей прямо по центру этого терминала. И двигаясь по этим линиям, ты неизбежно чувствуешь только эти линии, ты не видишь, что вокруг, ты не видишь чудеса модернистской архитектуры середины прошлого века, ты имеешь ноги...
Середины любого века.
Середины любого века, да. А любой век прошлый. Полностью поглощен даже не движением, но страхом потерять этот ориентир. Тогда дорога превращается в мост над пропастью. Главная мысль, которая тебя посещает на нем, это как бы не свалиться, хотя этот же мост или эта доска, положенная на землю, кажется милым розыгрышем.
Герой в классике.
Вроде того.
Я подумал о амонимии. Возможно, это ложная амонимия. Слово «карта» и слово «карта». Карта как игральная карта и карта как рисунок территории. Потому что, когда мы играем в карточные игры, мы имеем надежду на то, что нам выпадет нужная карта.
Я думаю, это попытка, и зачастую, или почти всегда успешная, если мы не мухлюем, это попытка выяснить силовые линии удачи, которые вокруг нас закручивает риск излучения этого мира.
Это знакомо любому игроку в нарды, когда ты воздействуешь на кубики и получаешь нужную тебе комбинацию. Я абсолютно уверен, что карта не перевернутая рубашкой до момента переворачивания может изменять свой номинал. Подобно тому, как в одном тексте внезапно туз превратился в пиковую даму. Я полагаю, что это не наше шизофреническое мышление меняет мир, но сам мир изменчив таким образом, что он выстраивает собственную, недоступную нам справедливость. Ведь чем опасна слепота? Слепота опасна тем, что мы попадаем в горизонт предсказуемости. Мы думаем, что мы можем управлять чем-то, и в этом заключается слепота. Свобода и зрячесть ребенка заключается в том, что он свободен от будущего. Мы очень много проводим времени в будущем, и поэтому идем путем разочарования и обид. Я думаю, что пространство Вигвама в этом смысле имеет образ материнской утробы, в котором нас, как эмбрионов, не волнует будущее, не волнует внешнее. Мы можем спокойно наблюдать, вслушиваться в мир и на самом деле видеть его в истинном свете.
Это такой же симбиоз, как, опять же, у тотемов или животных с охотниками, когда тебе не нужны глаза для того, чтобы видеть, не нужны уши для того, чтобы слышать, и не нужно никакого понимания, чтобы все понимать. И если человек ослеп в своей жизни, да, как древнегреческий царь, и живет в одном и том же пространстве, в котором каждая ложечка и каждый комод на своих местах. Если вдруг кто-то переложит его книгу с тумбочки, которую он берет в руки каждый день, он может задаться вопросом, была ли эта книга, была ли эта тумбочка, если весь его опыт жизни здесь, сейчас говорит, что этой книги нет, но при этом есть упругая и упрямая память, которая говорит, что реальность изменилась. Нас очень часто с самого детства учат не верить своим глазам. Говорят, это иллюзия, говорят, это выдумки, говорят, это графика, при том, что мы знаем. Мы можем сказать, что мы видели, но это не важно, потому что видим-то мы не глазами. Мы видим сердцем, и сердце отзывается на все истинно реальное, даже если это чья-то фантазия, даже если этой истории никогда не было, даже если таких людей никогда не существовало. Что с того, если я весь существую благодаря этим выдуманным людям, благодаря тому, что они поняли друг про друга и про себя, как узор карты может влиять на мое психическое здоровье. Русский писатель был готов сойти с ума, настолько он был уверен в то, о чем ты говоришь про карты, настолько он был уверен, что это важно. И как бы безумен он ни казался сегодня, в этой точке все в порядке. Мы чтим его и его память, и его видение, даже несмотря на то, что не готовы следовать его путем.
Я думаю о зазоре между зрячим и человеком, который смотрит на зрячего. В этом есть, с одной стороны, большая опасность, с другой стороны, большое искушение. Человека всегда тянет, внутренне тянет к истине, и вместе с тем тянет к саморазрушению. И так бывает, что саморазрушение и истина идут рука об руку по этой дороге смерти, как любовь и тьма. И так случается, что порой человек впадает в состояние истинности, но оно настолько пугающе для него, что, конечно же, очень хочется зажмуриться и закрыть глаза. Вопрос, который меня интересует в последнее время, сидя и в вигваме, и вне него, касается того, почему человек попадает в такие ситуации, к которым оказывается не готов. Это выглядит как шоколадка, которую демонстрируют ребенку, но не дают ему. Почему человека возят за нос возле какой-то истины, какого-то блаженства, какого-то спасения? Или в этом и заключается суть слепоты, всегда быть рядом с миром, но не видеть его? Почему мы впадаем в такие точки?
Себя, если сможешь.
Так вот об этих точках, Влад. Об этих точках. Как мы в них оказываемся? Почему нам дано понимание чего-то недостижимого? Зачем нам это?
Я думаю, это
дразнящее
чувство. Постоянное. Состояние человека. Проблема лишь в том, если это вообще можно назвать проблемой, что мы не всегда внимательны к себе. Но можем ли мы сказать, что мы понимаем хоть что-нибудь, хоть в чем-нибудь? Может быть, какой-нибудь самоуверенный ученый скажет: да, я понимаю точку, я понимаю круг, я понимаю число. Но уже на утро он будет рвать волосы, проснувшись о том, что все было так кристально ясно, и вот снова уплыло. Я думаю, что мы всегда находимся в мире полном соблазнов, в мире полном недостижимого сверхчеловеческого понимания. И эта интенсивность света ненормального для человека, ненормального света, нечеловеческого света, она очень мало кого оставляет зрячим. Она давит, как ты рассказывал, на наши глаза. Она вызывает цветовые и световые пятна. Она заставляет принимать нас одно за другое, зайца за утку. И те, кто готовится к тому самому движению, как, например, спортсмены в решающем розыгрыше или игроки в шеш-беш, бросая кубики на доску, нередко закрывают глаза, зная, что они им не помощники, зная, что это трасса, или это движение, или этот прыжок проделаны столько раз внутри и снаружи, что глаза будут отвлекающим фактором, как спелый фрукт или фантазия о нем может отвлечь животное в погоне или в убегании. Да, что нужно сделать, когда бежишь от Минотавра? Следить за ниткой. Как ты будешь следить за ниткой в темноте? Ты будешь ее держать в руках. Да? Чем шире открыты глаза, тем меньше мы чувствуем то, что у нас в руках.
Да, сила Минотавра в том, что он адаптировался к темноте.
С другой стороны, что значит такая адаптация? Теперь для него все красная тряпка, все движущееся.
В детстве я боялся ослепнуть. Это был действительно страх. Один из нескольких. И в какой-то момент, не знаю, сколько лет назад, этот страх ушел. А с ним ушло и понимание того, что я могу ослепнуть. Одному композитору глухота не помешала писать музыку. В какой-то момент страх перестает нами управлять, потому что он становится неважным. Страх всегда содержит в себе некую возможность выхода из иллюзии, в которой мы находимся. Со страхом уходит желание. А желание всегда является... Желание, связанное со страхом, всегда является ложным. И это всегда параллельный процесс. С нами никогда не случаются определенные события только потому, что мы даже не заметили бы, если бы они с нами случились. Потому что это не наше событие. Так и страхи на самом деле становятся не нашими только в момент, когда мы внезапно перестаем желать их. Точно так же и со слепотой было у меня. Я очень хотел видеть мир, но в какой-то момент я, видимо, понял. Кстати, видимо, тоже очень хорошее слово.
Невидимо.
Видимо. Да, невидимо понял, что в этом мире есть что-то за 90% той информации, которую мы получаем за зрение. И в этом смысле вопрос, который последнее время получает все более убедительный ответ, о разнице между фантазией и реальностью. Мне кажется, этот зазор становится все меньше и меньше, в какой-то момент схлопнется. Мы уже живем в вымышленной реальности, причем создаваемой нами самими.
Не просто нами самими, но нашими страхами, нашими желаниями и нашими ожиданиями от того, как другие будут смотреть на нас. Мы про это поговорим чуть позже, про то, как другие люди и их зрение оказываются для нас гораздо важнее, чем собственное. Говорим о том, как дети реагируют на страхи своего времени, как они его буквально изрыгают из себя, этот страх. И если этого не происходит, как они становятся теми, кто ложится в стену современности.
Пойми себя, если сможешь.
Ребенок, когда начинает ходить, бегать, лопотать, когда начинает разговаривать, он является очень тонкой мембраной. Тоньше, чем барабанная перепонка, которая вибрирует от любого звука вокруг нас. А точно так же ребенок вибрирует на любые движения социальные, семейные, психические и шире. Странные, с размером со страну, и мировые. Ребенку снятся эти сны про себя и про мир. Ребенок встречается с другими детьми в детском саду или во дворе. И в все то, за что он может получить по губам от родителей или от других взрослых, которые давно ороговели и стали костяной мембраной вместо того, чтобы быть живой и мягкой. Ребенок ловит все то, что не проговаривается. Ребенок точно знает, где спрятаны вещи, которые родители не хотели бы, чтобы он видел в их доме. Он задает ровно те самые вопросы, которые доводят людей до слез или вводят их в ярость. И когда мы говорим про зрение и про детский страх ослепнуть, мне он знаком, я думаю, он знаком очень многим в нашей реальности. В нашей визуальной реальности, в нашей реальности, где тебя могут бить по рукам за то, что ты не идеально рисуешь буквы. Еще одно изобретение человека. Как любое изобретение, неясно к добру или к злу, созданное. Ребенок, который смотрит мультики, который знакомится с миром через картинки, на которых ему называют существ, которых он никогда не видел. Чем он отличается от средневекового крестьянина, читающего или слушающего рассказы про псоглавцев, про людей с золотыми ушами,
ходящими на головах,
или ходящими на головах антиподами? А ребенок очень верит всему, что ему говорят, всему, что говорит ему этот мир. И он не знает одного очень часто. Когда вырастает, точно не знает, что самое страшное в том, что ты ослепнешь, это страх, что тебя никто не подхватит. Страх, что рядом не будет того, кто позаботится о тебе. Потому что если есть поводырь, если есть проводник, который любит твой голос и готов подстраховать, то что мне еще видеть в этом мире?
Я думаю, что страх ослепнуть заключается в том, что ты боишься, что больше ничего не увидишь и больше ничего не почувствуешь.
И заблудишься. Это же тоже страх. Я смотрю на людей, спускающихся под землю с маленькими палочками, тонкими, длинными, которые заменяют им карту, заменяют им глаза, заменяют им устройство, которые соединяются через космос друг с другом. Маленькая палочка ведет его бесстрашно через огромный перенаселенный город, и они доходят туда, куда им надо. Что это, если не чудо человеческого взаимодействия? Я думаю, быть погребенным в чужом городе не менее страшно, чем быть слепым в городе своем, а, возможно, и более страшно, когда никто тебя не понимает, когда над тобой смеются, когда не хочет никто тебе помочь, потому что ты отвержен, потому что ты другой. Мне кажется, мы так опираемся на зрение, потому что не верим, что есть свои в этом мире. И мы смотрим.
Мы не верим, что кто-то может увидеть нашими глазами, быть нашими глазами.
Угу.
Скепсис.
Это скепсис, отсутствие доверия ко всему, на самом деле, не только к людям, к реальности, к миру, к себе.
Скепсис и сепсис.
Сепсис скепсиса заполняет.
Да. Сепсис доверия.
Это да, скепсис. Заполняет нас доверху. При этом люди, у которых мы готовы учиться, люди, которых мы выхватываем из потока времени, люди, с которыми нам не стыдно себя сравнивать, несмотря на то, что мы всегда проигрываем это сравнение, если можно в нем проиграть. Этим людям совершенно не нужно зрение. Мы не хотим, мы не требуем зрения от них. Нам не нужно, чтобы учитель был зряч. Причем неважно, учитель в чем. Учитель в бою, в действии, в любви. Мы знаем, что сила учителя не в зрении. Он может писать музыку с закрытыми ушами. Он может писать картины с закрытыми глазами.
Он может любоваться.
Может любоваться. Он может трогать тебя так, что ты понимаешь, что его способности к видению тебе никогда, возможно, не достичь.
Очень сложно очень сложно увидеть дар в незрячести. И поэтому мы воспринимаем зрение как дар. И это нас ослепляет. Мы начали говорить об этом, да? О зрячести, слепоте, о проявленном и непроявленном. А, как ни странно, зрение становится нашей защитой от того, что может быть действительно реальным. И поэтому определенные свойства реальности, даже наши дополнительные органы, скрыты от нас.
Я уверен, что реальность откликается нам так, как мы готовы ее воспринимать. И все, что создается другими людьми для моего зрения, оно может меня бесконечно развлекать или пугать, или баловать. Но при этом важно помнить, что все, что я трогаю своим зрением, я не могу потрогать пальцами. Mm-hmm. Все, на что я смотрю и страстно желаю, чем обладать или с чем я хочу соединиться, оно ускользнет от меня, потому что зрение не дает взгляда внутрь. Взгляд внутрь не дает взгляд снаружи. Зрение нужно для узнавания, да, безусловно. Но что делать с тем, что узнано? Угу. Узнано, значит, обнаружено в самом себе. Если мы готовы лишаться каких-то членов, лишь бы не терять количество картинок в нашей книжке детской, которую мы рассматриваем тысячелетиями, то что это говорит про наше восприятие самих себя, наше восприятие мира, если мы готовы завороженно смотреть на одно и то же, не говорит ли это о том, что мы не извлекаем опыт? И можно ли его извлечь, закрыв глаза и сидя в вигваме? Но это какой-то как будто необязательный вопрос. Это вопрос времени, которое хочет все подмять под себя. Времени, которое говорит, что то, что есть сейчас, существует для чего-то еще, для будущего или для прошлого. Оно что-то символизирует, оно знак чего-то. Мало вещей являются тождественными сами себе в нашем взгляде. Мало вещей мы готовы увидеть раз и навсегда отпустить, несмотря на всю их прекрасность.
Мне кажется, в этом сила камней. Камней вообще. Подобно тому, как ты сидишь на берегу моря и рассматриваешь камни. Как ни удивительно, самые красивые камни, они не сразу бросаются в глаза. Они существуют даже на самом тривиальном берегу. И эти камни для человека, не разбирающегося, не узнающего, камни являются просто камнями. То же самое, что мы можем сказать про деревья в лесу, что мы говорили про людей в толпе.
Что бы ни значило вообще, да, эта фраза.
И вот эти камни ты собираешь, ты рассматриваешь их, а потом ты просто бросаешь и забываешь о них. То, о чем ты сказал. И я думаю, ровно то же самое происходит с береговыми утесами, с пейзажами, которые мы однажды увидели и навсегда забыли, как бы мы ни восхищались этим. Даже фиксация на пленку, фотографирование этих образов не помогает нам зафиксировать их. Мы не можем сфотографировать камень во всем его обличии, потому что мы увидим не камень, мы увидим изображение камня, изображение пейзажа. Мы не вернемся в пейзаж через это изображение, как бы мы ни хотели. И, как ни странно, совсем недавно в стране, которая называется Бхарат, обнаружили сфинкса на береговом утесе. Он абсолютно повторяет Он абсолютно повторяет египетского сфинкса, но он сделан с самой природой. Точно так же узнается голова, идентичная египетскому сфинксу, лапы. И только сейчас он обнаружен. Но я уверен, что тысячи, если не миллионы людей видели этот утес с этим сфинксом. Но никто не смог его зафиксировать. Точно так же, как вот эти камни, невидимые взгляду отдыхающего туриста на пляже на морском берегу. И сила камней не только в том, что они свободны от смысла, на первый взгляд, да? Даже камни, которые ты можешь приобрести на какой-нибудь барахолке, свободно от этого, их просмотрят тысячи людей и пройдут мимо. В камнях собрана какая-то особая сила, если мы даже не будем углубляться в их смыслы, в их символичность и так далее. Они как будто бы свободны от нашего зрения. Вот что я хотел сказать.
Ты знаешь, когда я выхожу из вигвама, я раз за разом убеждаюсь, что этот мир не безнадежен, потому что у нас есть, например, магазины или рынки, на которых продаются камни. Ты вот сказал про барахолку. Это карманные камни там продаются. А есть же валуны, есть же глыбы, целые куски, привезенные из других мест. Человек шел по лесу или гулял по развалу, или в карьере спустился, и вдруг видит камень, который он готов купить, потому что он знает, что кто-то захочет приобрести его себе. И ты ходишь по этому складу камней, свезенных отовсюду, и кто-то приедет на большой грузовой машине, заберет его и поставит около своего дома. Чем он руководствуется? Что камней вокруг мало. Он чувствует, что ему нужен камень на своем участке, где он выращивает свои цветы, где он сажает свои деревья. И как бы я ни занимался искусственным, как сказать, созданием искусственного сада, да, пусть будет так, мне нужен настоящий камень. Мне не нужен камень рукотворный из бетона. И ты сказал про сфинкса в Бхарате, который создан природой, ты сказал. Эта фраза очень много выдает о природе нашей реальности, потому что как будто другое продолжение этой фразы – это рукотворное. Но если человек является частью природы, то все им созданное считается частью природы. Кто-то может с этим не согласиться, но... Что тогда такое человек и на какое одиночество он обеспечен, обречен, если он не является частью природы?
Как будто бы человек – это природа плюс.
Или природа минус, в том смысле, что вот человек, ему, если даже ему не находится место в природе, это отверженный, это тот самый человек, чья единственная надежда – это обманывать. Потому что как будто тогда только он обладает зрением среди слепых, как...
Обманываться.
Обманываться, в том-то и дело. Он надеется на то, что другие не заметят то, что он хочет скрыть. Мне кажется, это очень низкий уровень касты и очень низкий уровень воздаяния, на который может надеяться человек.
Воспринимаются ли тобой слепые люди скрытными?
Нет.
Почему? Они... Слепой человек лично мне кажется наиболее открытым, более открытым, чем человек зрячий. Почему так?
Возможно, наши способности, чувства и качества создают мышление. Тогда человек... как мы говорим, лишенный зрения, или, может быть, не обретший его, или, может быть, просто существующий в своей жизни, не имеет того способа обращения с реальностью, которым мы занимаемся бесконечно.
Панцирь? А? Панцирем?
Нет, цинизмом.
Цинизм разве не панцирь? Мне кажется, что все это наше
просто
зрение.
Панцирь – это защита, а тут скорее не просто защита, а это способ добывание еды – это какое-то, какие-то ловушки, которые ты расставляешь другому. Что такое ловушка? Ловушка – это что-то незаметное. В мире не может быть незаметного, если я не вижу ничего.
А, смотри, человек зрячий в общении с другим может получать от него информацию, предугадывать его, подстраиваться под нему, под него. То есть, наблюдая тебя как собеседника моего, я могу воздействовать на тебя, я могу, зная тебя, зная то, как ты себя сейчас чувствуешь и ведешь, управлять. Зрение – это, конечно, форма власти.
Угу.
Я думаю, что...
Я могу переодеваться и вводить тебя в заблуждение. Я могу жонглировать атрибутами, не принадлежащими мне, и получать то, что в ином бы случае я не мог получить. Это как животное, которое ориентируется на нюх, и выкрасить землеройку в другой цвет ничего не даст и не прибавит ей, потому что у нее есть запах, и ее партнер, ищущий ее в темноте земли, никакой свет ему не интересен, никакой цвет ему не интересен. Он хочет реальности, и он ее получает. Мы же бесконечно выдаем одно за другое. И обманываться рады, на самом деле.
Подлость обмана слепого человека заключается в том, что в этот момент ты обманываешь, на самом деле, самого себя. Потому что ты играешь... ты играешь фальшивыми картами.
Пойми себя, если сможешь.
Если серьезно подумать и ответить на вопрос, что мы выберем, смотреть, но не трогать, или трогать, но не смотреть... Я думаю, мало кто выберет зрение.
Действительно.
Зачем мне это зрение? Зачем мне моя твердая спина в зрительном зале, если я в этот момент не живу, не участвую?
И если я наблюдаю.
Кого актер называет со сцены небытием и объявляет о своем самоубийстве, выходя в зал и смешиваясь с теми, кто в темноте?
Это разговор о фокусах, в том числе. Фокусник оперирует нашим зрением.
Да, он им оперирует, как хирург скальпелем. Он набрасывает слои там, где ему надо что-то спрятать, и снимает там, где ничего не может быть по-нашему. Разговор о зрении – это разговор... о ложной дихотомии, о пустоте и полноте, о слепоте и проявленности. Но мне кажется, гораздо важнее вести речь о мышлении, которое, если присутствует, для него зрение становится служанкой.
Я думаю о том, что человек знает о ложности зрения. И этим объясняется наше стремление быть обманутыми фокусниками. Поэтому нас так завораживают оптические иллюзии. Поэтому нас так возбуждают изменяющиеся картинки. Перевертыши. Я думаю, что каждый раз, утверждаясь в этой ложности, мы бессознательно стремимся к истинному зрению. Только думаем, что истинное зрение будет лежать также в оптической области. Мы как будто бы через самообман, через эту радость обманываться, думаем, что придем к истине. Но это превращается на самом деле только в игру, как покупка билета на выступление фокусника.
При этом, если я покупаю билет на выступление фокусника и не делаю ничего больше, я получу громадное удовольствие. Я посмотрел фокусы, обманываться рад, здорово провел время. Если же я покупаю билет к реальности, тогда меня может ждать разочарование громадное. Меня могут ждать эмоции, которых я сам не понимаю, откуда они приходят, почему меня так разозлили эти фокусы, почему я чувствую себя оплеванным, голым и униженным от того, что я, например, не угадал исход фокуса.
То же самое касается контакта с людьми, с проводниками, да, которые обладают некой информацией о мире, о тебе самом, и то, что делают, они выглядят как фокусы. Ты не можешь поверить в то, что этот человек действительно предсказывает будущее, действительно видит насквозь твою боль, твое прошлое, твою несостоятельность, в конце концов, твою слепоту. И это точно так же расстраивает нас, вводит в ступор твою фрустрацию, и мы думаем, что это тоже часть фокуса. Мы стремимся испытать то же чувство радости, обманутости, тогда как опять-таки в глубине понимаем реальность.
Мы готовы больше доверять мертвым книгам, палочкам тысячелистника или картам, кем-то созданным, как оторванным от реальности другого человека, чем другому человеку. Мы готовы доверять знакам в небе, звездам и слепому случаю, но очень не хотим почувствовать чужую власть над собой. Зрение напрямую связано с властью. Человек стал настолько эффективным и так много получил иллюзорной власти именно благодаря зрению, которое в нем заслонило все его ощущения, все его чувства, все его страхи и надежды. Что происходит, когда ребенок боится темноты, приходит родитель, включает свет и говорит: «Посмотри, здесь нет ничего». Ребенку предлагается гипноз собственными глазами. Сказать: если я этого не вижу, значит, этого нет. И как много уходит от нас.
Но боится-то он того, чего он не видит, а не того, что ему продемонстрировали.
В том-то и дело. И получается, чем ярче мы освещаем этот мир в попытке изгнать демонов, страхи и тревоги, тем больше тревог, тем меньше мест, где они могут прятаться, тем сильнее паника, если мы в таких местах оказываемся.
Да, я думаю, это объясняет и то, что сакральные знания, сакральные артефакты на протяжении тысячелетий не доверялись неофитам. Потому что, допустим, если мы возьмем шиваистский лингам, лингам фалос Шивы, которому больше 7000 лет, и доступ к которому закрыт уже долгие годы, которому молятся только йогины и индуистские монахи, человек, турист или просто интересующийся ничего не увидит там, кроме
полнообразного... Турист, знаешь, как переводится на русский язык? Маршрутник.
Маршрутник. Этот человек увидит просто камень, прочитает про него историю, но он увидит верстовой столб, но он не увидит в нем вот той непроявленной сущности, да? И это же касается и наших фалосов, в которых большинство из нас видит только орган. Орган для удовлетворения своих сексуальных потребностей, но не видит в нем вот той непроявленной сущности. Равно то, как мы не можем не верить в то, что у нас есть душа и какое-то иное измерение. Это все связано. Мы не можем увидеть в столбе божество, точно так же, как мы не можем увидеть в себе проявление Бога, осколок божественного света и наше отношение к своему телу.
Мы не можем увидеть во всем, что нас удовлетворяет и радует, восхищает и волнует, увидеть в этом что-то не свое, не человеческое, сверхчеловеческое. И если мы осознанно или уперто держим вот эту вот аскезу несознания, если мы как обезьяны закрываем там уши, рот, глаза, мы выгоняем из комнаты своего бытия любой намек на тепло. Это становится студеным пространством, где невозможна жизнь.
Механизация и восприятие, например, того же секса как процесса биохимического, физического, эмоционального, но не процесса, в котором присутствует душа. Это опять пример этой разорванности, зазора. И то, что наш европейский мир стремится к познанию тантры и низведение тантры до сексуального пространства, это наша невозможность увидеть за миром проявленным, материальным, нечто божеское.
Категория 18+. Пойми себя, если сможешь.
Знаешь, есть хорошая притча про лингамы или фалосы. Там идет монах и видит, как на священный домик, в котором живет лингам, положил ноги путник, бродяга, и спит. И тот с воплями возмущения будит его, не зная, что перед ним святой. Он говорит: как ты можешь класть свои грязные ноги на священный дом лингама? Тот говорит: ой, извини, я не знал, что есть священный дом у него. Он говорит: как же, ты не видишь? Вот он богато украшен, красив, сюда приносит подношения. Он говорит: а можешь мне показать место, куда можно положить ноги, где нет священного лингама? Тут говорит: да вот здесь, в метре. Тут кладет туда ноги, и вырастает из-под земли алмазный лингам. Он говорит: ой, похоже, здесь тоже святое место. Переносит ноги еще на метр вбок. Там вырастает золотой лингам. Тут монах понял, кто перед ним, извинился и пошел своей дорогой. Где в этом мире место, свободное от священного? Как я вообще могу помыслить такое, если все мы рождены от связи моей матери и моего отца? Если сама суть и тайна и чудо рождения завязана на то, что какая-то культура в какое-то время пытается обозначить греховным, дьявольским, вражеским, иным, стыдным. И это не песнь во славу бесстыдства. Это песня вот именно тому, что ты сказал, увидеть за внешним баловством реальность. Когда мы пытаемся свести тантру до утех, это примерно то же самое, как с помощью волшебной палочки ковыряться в ухе, просто потому что по форме она подходит.
Или в носу тролля.
Или в носу тролля, да.
Я к этому вспомнил то, о чем ты говорил про детей. И я думаю, что ребенок, рождающийся у родителей, естественно, забирает часть их психического, часть их души и является зеркалом. Именно поэтому дети так раздражают собственных родителей. И не только их. Именно поэтому дети так легко выводят из себя родителей.
Именно поэтому хочется, чтобы он был ребенком беспомощным.
Ты хочешь, чтобы ребенок был таким же, как ты, но ты не понимаешь, что ребенок как раз-таки рождается не таким, как ты, чтобы ты
заметил себя.
Заметил себя и прошел путь индивидуации, собрался через этого ребенка. Точно так же, как через эту незрячесть, через это ослепление. Да.
И принял себя, потому что ребенок принимает себя в детстве.
Да.
И, возможно, это самый невыносимый опыт для людей за границами вигвама. Вдруг понять, что кто-то тебя любит таким, какой ты есть. Безотносительно твоего острого или тупого зрения. Безотносительно тонкости твоего слуха и твоей нежности или грубости.
В конце нашего сегодняшнего разговора я бы хотел привести такой образ, который у меня родился. Пространство вигвама хорошо тем, что здесь горит костер, да, и если мы угорим, то мы умрем незаметно. В вигваме нет страха смерти, потому что она приходит с тенью. За границами вигвама существует пространство, а значит, существует масса опасностей, страхов, существует будущее, так как существует время. и смерть там болезненна. Мир вообще ощущается опасным местом. И в этом смысле темнота, тишина и тайнопись жизни вигвама дает возможность спрятаться и в этом...
Скорее укрыться.
Укрыться. Но ведь прятки – это состояние абсолютного покоя. Спрятавшись, тебя нет, а если ты есть, тебя находят.
Прятки, они же жмурки, это игра со смертью. В этом смысле, когда я спрятался, я остаюсь в тревоге быть найденным. Здесь же мы укрываемся, потому что укром, укрытие – это то, что дает тебе возможность отдохнуть. А я таким образом хочу завершить. Если я иду сквозь лес темный, мне нужен факел. Но если я иду с факелом или с фонариком сквозь темный лес, полный жутких опасностей,
меня видно.
Я становлюсь самым видным точкой в этом лесу. И этот парадокс, мне кажется, каждый из нас решает в своей жизни. Для того, чтобы пройти там, где ничего не видно, нам нужен свет. Но свет делает нас видными. И вот этот страх взять в руку огонь и понести его впервые был совершен тем, кто доверился Прометею, что этот огонь не является уничтожающим, сжигающим, но является тем, что можно использовать. А потом мы перепутали одно с другим.
Это разговор о том, что мы увеличиваем риски и увеличиваем возможность на спасение.
Мы вырубаем лес и ставим электро... фонари. Да,
слепому факел не нужен. До новой встречи в Вигваме.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.